Мир вам, дорогая церковь! Конечно, я хочу присоединиться к поздравлению праздника мамы. Всех мам также хочу поздравить с этим праздником. Когда мы говорим о маме, то вы знаете, когда я смотрю, что вы все здесь сидите, то самое первое я точно знаю, что у каждого из вас есть мама. Потому что мама – это та, которая родила, которая вынесла, любила вас, заботилась. Поэтому мы можем все собираться здесь, поэтому в какой-то степени мы всегда должны быть благодарным нашим мамам. Сегодня наша страна отмечает этот праздник, День Матери, и для нас в какой-то степени тоже благодарность Богу, что невзирая на то, куда наша страна движется, какие современные риторика звучит, мы понимаем, что институт материнства продолжает работать так, как задумал его Бог. И это тоже должно вызывать у нас благодарность Богу, что не все так плохо. С самого начала Бог установил семью, благословил материнство и вложил в сердце матери особую способность любить, заботиться, жертвовать и хранить жизнь. Что нам говорит Писание об этом? Псалом 26, 3 стих написано так. «Вот наследие от Господа, дети». Награда от него – плод чрева. Мы видим, что в Писании дети рассматриваются как наследие от Господа. Братья и сестры, это не случайность, это наследие от Господа. Бог в своем замысле творения так задумал, что материнство будет неотъемлемой частью Божьего сотрудничества с матерью для того, чтобы приводить детей в этот мир. В Бытие, первой главе, мы читаем, как сотворил Бог в самом начале, что Он задумывал. Написано так, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею». Мы видим еще раз, это было Божья задумка. Так установил Господь. И другими словами, мы можем прийти к выводу, что материнство – это от Господа и для Господа. Бог вложил в материнское сердце особенную способность. Это силу верить, силу заботиться, воспитывать, защищать, силу любить и силу молиться. В Писании отмечается, что материнская любовь, она одна из самых высоких любви, которая есть. Даже сам Бог отмечает, Он говорит и так, «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду». Сам Бог отмечает, что это очень высокий уровень любви. Материнство – это не просто биологическая роль, это призвание. Это духовное влияние, которое формирует будущее детей, общество, семей, иногда целых поколений. Это великая привилегия и одновременно большая ответственность. Друзья, сегодня я приглашаю вас, как мы уже слышали, взглянуть на одну женщину, чья история записана на страницах Писания. Вы знаете, это не была царица. Она не была пророчицей. Обычная женщина с необычным сердцем. Ее звали Анна. Ее материнство буквально родилось через молитву. Давайте посмотрим на предысторию, в какое время жила Анна. История Анны, она происходит в конце периода Судей. Кто читал книгу Судей, читал исторический контекст, вы прекрасно знаете, что это было за время. Это не самое лучшее время было. Нам Писание открывает в 21 главе, 25 стихом книги Судей написано так, что «каждый делал то, что ему казалось справедливым». Она жила во время духовного упадка Израиля. Писание нам открывает, что Слово Господне было редко и видения были нечасты. Даже священники, поставленные наставлять народ, не были хорошим примером. Более того, они открыто грешили. и народ нуждался в Божьем Слове. Главное место действия – это был город Силом, где находилась скиния. Там служил священник Илий, туда приходили семьи для того, чтобы приносить жертвы. И вот в это время духовного упадка Израиля Бог начал говорить к Израилю через женщину, которая родила сына. И сына звали Самуил. Анна была незаметной для общества, но стала одной из самых известных матерей Израиля, родив сына Самуила. Самуил был не просто пророк, он был последний судья Израиля. Самуил также был одной из ключевых фигур Ветхого Завета. Он стоял на переломе переходного пути к исправлению судей к царству Израиля. Это тогда, когда Бог поставлял царей. Самуил был в это время, он жил в это время и участвовал, он был проводником Божьей воли в это время. И он, как вы уже помните, он помазал на цари первого царя Израиля, его звали Саул, и второго царя Израиля, хорошо известного нам как Давида. Самуил был тем, через которого Бог стал говорить к Израилю. Итак, давайте посмотрим, с чего начинается успешное материнство. И кто же эта мама, которую звали Анна? Итак, мы начнем с первого, это важность молитвы. В первой части главы мы читаем, что Анна была нуждающейся, подавленной женщиной. Но после того, как она пришла к Богу и помолилась, написано так. «Лицо ее не было уже печально, как прежде». Что же такого произошло и почему молитва повлияла так сильно на состояние Анны? В дальнейшем исследовании мы рассмотрим характер молитвы Анны. Но с самого начала мы видим, что Анна знала и понимала о важности молитвы. Как только у нее появилась возможность молиться и обращаться к Богу, она молилась. Ее молитва – это было излияние скорбящей души с горькими слезами. Друзья, молитва – это очень важный аспект в жизни не только Анны, но и каждого из нас. Мы сегодня говорим о материнстве, но важность и характер молитвы относятся и ко всем нам. Роберт Мюррей, великий человек молитвы, живший в XIX веке, сказал так, вдумайтесь, «Каков человек наедине на коленях перед Богом, таков он и есть, и не более». Вот те, которые мы стоим, когда перед Богом на коленях, вот тот разговор, который у нас происходит с Богом, вот это и есть наша сущность, кем мы являемся. Вот почему молитва, она очень важна. Как христиане, мы живем в опасное время в этой стране. Мы все прекрасно видим и понимаем, чем больше достатка у людей, тем меньше они видят нужду в молитве. Тем меньше человек идет в эту молитву, чтобы это была молитва, горячая молитва от всего сердца. У меня такое впечатление, что когда человек достигнет, что он будет делать технологии так, что рак больше не будет излечим, они вообще забудут, что Бог вообще существует. Вы понимаете, что когда есть какая-то сложность, человек понимает, что я зависим от кого-то, от чего-то. Человек боится, он переживает. Почему? Он молит Бога. Почему? Война происходит. Почему? Он вне контроля. Ему страшно, и он бежит к Богу. Когда болеет, он понимает, что я единственное, где могу найти утешение и успокоение, это бежать к Богу. Поэтому Писание, когда открывает нам о церкви Лаодикии, то церковь Лаодикии, она говорит, мы богаты, мы приобрели богатство и ни в чем не имеем нужды. Вы знаете, и так каждый человек думает, который не нуждается в Боге, и для него молитва не нужна, поэтому он так и думает. Я достаточно сохранен, я достаточный финансово, зачем мне еще что-то? Что говорит Писание о таких людях? Что говорит Писание конкретно Лаодикийской церкви? Человек видит себя достаточным. Бог видит, ты слеп, ты жалок, ты наг, ты беден, ты несчастен. Именно наше отсутствие восприятия реальности дает нам эту мысль, будто мы самодостаточны. Но сам Иисус Христос сказал нам, «Без меня не можете делать ничего». Христос показывает нам нашу зависимость от Него. Иаков наставляет нас, говорит так, «Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится». Давид говорит в Псалме 17, «В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал». Мы видим, что нуждающийся, а значит, зависим от Бога, поэтому молитва – это духовное дыхание детей Божьих. У Бога нет немых детей. Каждый, кто является Детем Божьим, каждое Дитё Божие, которое попадает в какие-то беды и тяжелые обстоятельства, мы взываем «Ава, Отче!» «Господи, услышь, помоги, мы бежим к Тебе, мы нуждаемся в Тебе». Вот почему молитва – это очень важный аспект. Молитва – это сила. Поэтому давайте мы посмотрим на первую главу первой книги Царств и научимся чему-то о действенной молитве. Эта глава говорит о действенной и усердной молитве Анны, бездетной жены, видного левита по имени Елкана. И первое, что мы рассмотрим, это предыстория действенной любви Анны. Возвращаясь в историю, мы находим, что надежды и мечты мужа в те времена далекие, они зависели от способности его жены родить ему детей, в особенности сына. Так было в то время. Подобно Саре, Ревеке и Рахиле в древности, Анна была женщиной, чье чрево, которое тоже было закрыто Господом. Анна была бесплодна не случайно и не потому, что Бог наказывал ее. Но это было суверенное решение Бога. Она была бесплодна и в конечном счете для ее же блага и для славы Божьей. Бог не давал ей способность родить, потому что еще не пришло время, когда она должна родить. В Бытие, 25 главе, 21 стих, мы читаем, когда Ревека была бесплодна, что делал Исаак? Что делал муж ее? Он был пассивный? Как он переживал ее за нее? Что он ей советовал? Как он помогал ей? Написано так, что Исаак решал ее проблему. И написано, и молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал. И зачала Ревека, жена его. Написано, Исаак молился о жене. Что мы читаем об Елкане? Мы не читаем, чтобы Елкана молился за Анну. Он не решил проблему духовно, хотя Библия уже говорила об этом типе ситуации и раньше. Были подобные женщины, которые не могли родить, и они знали об этом. Елкана оперся на собственное разумение и привел человеческое решение своей проблемы через двоеженство. Чтобы произвести детей, он взял другую жену, хотя это не было идеальным Божьим планом и замыслом. Как мы знаем, вторая жена Елканы Финана, имя которой означает «жемчужина», родила Елкане детей. Но это человеческое решение, оно принесло еще больше неприятностей в семью. И в доме не было уже мира. Даже когда эта семья приходила на поклонение Господу в Скинию, в присутствие Господа, мира не было. Жизнь Анны была наполнена жизнью великой скорби. Дальше мы читаем, что Елкана регулярно водил всю свою семью в Силом на поклонение Богу, отмечая Божью заботу об Израиле и о благословениях. Анна, будучи бесплодной, не имела много поводов для празднования. А плодовитая Финана часто оскорбляла ее своими упреками из-за ее жалкого состояния. Почему она это делала? На каком основании она так относилась к Анне? И мы читаем во Второзаконии 7 глава 13 стих. мы читаем так, как говорит Господь о Божьем благословении. Написано, Он возлюбит тебя и благословит тебя, и размножит тебя. Он благословит плод чрева твоего. Вот почему Финана огорчала, буквально кричала на нее. Потому что пришла к выводу, что она не благословена Богом. И этим она приносила сильную боль Анне. Что же делал Елкана, когда он это все видел? Какая его была реакция? Как он пытался утешить Анну? Елкана пытался утешить Анну, но бедствие Анны было столь велико, что он не мог и утешить ее. Нам сказано в 5 стихе, «Анне же давал часть особую, ибо любил Анну. Он ей давал двойную долю мяса, но что может дать мясо для глубоко смущенной души?» Елкана проявлял свою любовь, он показывал свою любовь ей, но чем он мог ей помочь? Как он мог решить ее проблему? Он пытался утешить ее, спрашивая, «Анна, почему ты плачешь? Почему ты не ешь? Почему уныло сердце твое?» И он добавляет, «Не значу ли я для тебя больше 10 сыновей?» Братья, когда мы хотим помочь, вдумайтесь, какой у нас подход для того, чтобы нам помочь. И каждый из нас, когда мы хотим какому-то человеку помочь, на ком мы фокусируем помощь? Чем мы можем помочь? А можем ли мы помочь вообще? Вот поэтому, когда мы говорим о молитве и важности молитвы, насколько важно было молиться. Написано, Исаак молился, и Бог услышал. Вы знаете, только двойная доля веры в Божие обетование – могла поднять лицо Анны, и она идет в присутствие Бога для молитвы, чтобы излить свое сердце Богу. Она поняла, что ничего, она поняла то, чего не осознавал даже ее муж, что молитва – это сила, что молитва превозмогает, и что молитва действенна. Из ее молитвы мы видим, что Анна верила, что Бог услышит ее молитву и поможет ей, когда ни один человек не сможет ей помочь. Поэтому мы читаем в 10 стихе. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Вопрос сегодня ко всем нам. Как насчет тебя и меня? Ты нуждающийся? Ты в беде? Возможно, ты сегодня в глубокой скорби? Ты обнаружил, что человеческие ответы и советы не работают? Может, твои проблемы предлагают решить рестораном или другими человеческими методами? Искали ли вы ответ у Бога? Изливали ли вы свою душу искренней и горячей молитвой к Богу? Уныло ли твое лицо сегодня, как у Анны? У нас сегодня есть хороший пример действенной молитвы, чтобы наше лицо просияло так, как оно просияло у Анны. В Псалме 41 псалмопевец пишет так, в 6 стихе. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья и сестры, уныние смотрит на обстоятельства. Надежда смотрит на Бога. Итак, мы переходим к характеру молитвы. Давайте рассмотрим характер молитвы Анны. Во-первых, мы замечаем, что Анна обратила свою молитву к Господу Саваофу. В стихе 11 мы читаем «И дала обет, говоря, Господи Саваоф». Вы знаете, это самое первое место, где употребляется этот термин, этот титул «Господи Саваоф». Господь Саваоф означает Господь воинств, то есть человеческих воинств, а также Господь космических войск, Господь воинств небесных ангелов. Иными словами, это выражение, описывающее Бога бесконечных ресурсов, Бога несравненного, Бога, который спросил Аврааму и Сару в Бытие 18 главе, мы читаем так. «Есть ли что трудное для Господа?» Это в то время, когда они тоже нуждались в том, чтобы Бог посетил их ребенка. «Есть ли что трудное для Господа?» Анна молилась Господу воинств, который может ее защитить, который закрыл ее чрево по своей суверенной причине. Анна молилась Богу Израиля бесконечных ресурсов, Богу, которому нет равного, Богу всемогущего. Именно этот Бог один способен помочь и нам. Мы поступаем очень неразумно, когда говорим всем остальным о наших бедах, о наших проблемах, о наших переживаниях и не идем к тому Богу всех ресурсах и всех возможностей для того, чтобы изливать свою душу Ему. Вопрос для нас. Как насчет нашей молитвы? Насколько ли мы серьезно, настолько ли сосредоточены, настолько ли устремлены к одному, что иногда можем отказаться даже от еды, чтобы молиться искренне и горячо. Далее написано, Анна молилась с верой. В стихе 11 мы читаем. «И дала обет, говоря, Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей и дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». Друзья, вера – это сердцевина христианства. Анна верила, что только Бог способен помочь ей. Она обратилась к Нему как к Богу всемогущему, веря в Его могучую силу. Я полагаю, что, возможно, когда она молилась, возможно, когда она обращалась к Господу, возможно, она помнила опыт Сары, Равеки и Рахили. Ведь Слово Божие уже говорило о том, что Бог говорил для этих женщин. Есть ли что трудное для Господа? Она, уповая на эти слова, тоже молилась Господу, ожидая, что Господь даст и ей милость. Эта мысль была позже повторена, когда сам Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, «Все, чего не будете просить в молитве, в вере, что получите и будет вам». Итак, Анна молилась с верой, зная, что только Он один может помочь ей. Анна также знала, что ее муж Елкана не может помочь ей. Он только предлагал ей мясо. Ее соперница не помогала ей. Напротив, она ежедневно преследовала Анну. Анна не могла сама себе помочь. Она была бесплодна годами. Врачи не могли помочь Анне. Что они могли сказать ей? Что они как могли ей помочь? Поэтому Анна, она осталась без никого. Она осталась одна во всем своем переживании. Но у нее остался один – Господь. И она молилась с верой Ему. 1 Петра 5-7 стих написано так. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Анна молилась со слезами. Она молилась не сухой молитвой, а молитвой, пропитанной слезами. Молитвой, исходившей из глубины ее сердца. В стихе 10 мы читаем. «И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала». Друзья, ее молитва – это не была ритуальная молитва, формальная молитва. И не было молитвой о большем каком-то количестве благ. В то время, как многие приносят Богу свои планы, желания и мечты, нам сказано, что она изливала душу свою Господу. Когда мы в такой глубокой беде, что никто не может помочь нам, кроме Бога, мы не будем молиться сухими и бессердечными молитвами. Мы читаем о молитве Иисуса Христа в Евреям 5-7 стих, говорит нам, что даже Он с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления. Сам Иисус Христос молился со слезами. Анна молилась с настойчивостью. Ее молитва не была двухминутной молитвой. В стихе 12 мы читаем, между тем, как она долго молилась пред Господом. Анна не спешила уходить из присутствия Божия. Ее сердце было переполнено переживанием, и она изливала его пред Господом. Друзья, от избытка нашего сердца говорят наши уста, что нас наполняет, то и будет изливаться из наших уст. Когда мы приходим на наши молитвы перед Богом, проанализируйте, что в моем сердце, с чем я пришел к Богу, что наполняет мое сердце. В Бытие, в 32 главе, мы читаем об Иакове, который провел ночь, борясь с Господом. Среди ночи Господь сошел, боролся с ним. И когда наступил рассвет, Бог был готов уйти. Осознав, кто был этот муж, Иаков сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Об этой молитве Иаков говорит Иосиф в 12 главе. Там написано так: «Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его о милости. В Вифиле он нашел нас, и там говорил с нами Господь Бог Саваоф, Господь имя его». Библия говорит нам, что сам Иисус Христос молился долгое время. В Луки 6:12 мы читаем: «В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Иисус Христос отдавал Отцу много своего времени. Нам должно быть очень стыдно и печально, если мы относимся к Богу с неуважением, отдавая Ему остатки нашего времени. Когда весь день прошел, и мы посидели, наобщались, возможно, еще что-то посмотрели, и у нас осталось, когда мы уже падаем, спать хотим, и мы идем, еще молимся Богу и идем отдыхать. То есть получается, что мы оставили для Бога, для общения с Ним, для важности молитвы самое последнее время, которое у нас осталось в дне. Но на протяжении дня о чем мы думаем, насколько нам важно общение с Богом, насколько мы осознаем эту зависимость от Бога для того, чтобы бежать к Нему и изливать наше сердце к Нему. Друзья, это очень печально наблюдать, когда у нас такое случается. Мы должны быть постоянны в молитве, независимо от того, что происходит в нашей жизни. Иисус Христос, написано так: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». Христос молился и нуждался в поддержке Отца. Если у тебя беда и трудности, если да, молись больше, молись постояннее и молись усерднее. Иаков говорит: «Илия был человек, подобный нам». Иаков говорит, что он помолился усердно и использует еврейское выражение, говоря: «Он помолился молитвою», то есть молился с полной вовлеченностью или молился интенсивно, и эта молитва не была формальной. Иисус учил своих учеников о настойчивой молитве. В Луки мы читаем 18 глава, 1 стих: «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать». Затем в стихе 7 он заключил: «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к Нему день и ночь? Могу ли я себя включить в это количество людей, которые вопиют к Нему день и ночь?» Анна молилась смело или с дерзновением. Библия не говорит нам ни о ком другом, кто молился в это праздничное время. Возможно, другие просто ели, праздновали, пили, кушали. Но Анна смело встала со своего места и пошла на место молитвы, где стояла и молилась пред Господом. Она смело встала и молилась, где присутствовал первосвященник Илий, который сидел на своем седалище. Братья и сестры, у нас есть первосвященник, больше, чем Илий, сам Иисус Христос, праведник. В Евреям 4:14 мы читаем: «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего». И дальше в 16 стихе мы читаем: «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Пока мы живем в этом мире, мы все будем переживать сложные и трудные времена, времена нужды. Каково решение наших проблем? Молиться с дерзновением, уповая на Божие обещание и на Его милость к нам. Далее, Анна молилась тайно. Нам сказано, что ее уста двигались, но голоса ее не было слышно. Она молилась беззвучно, однако молилась она самой громкой молитвой, какой только могла молиться. Вы знаете что? И Господь услышал ее. Сам Иисус Христос учил нас в Тимофея, 6 глава, 6 стих, говоря: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Друзья, тайная молитва – это не просто молитва без людей, а молитва, в которой человек остается наедине с Богом без притворства. Он такой, каков он есть. Анна также молилась конкретно. Ее молитва не была размытой или неопределенной. Она ясно знала, что она просит у Бога. Друзья, когда мы идем к врачу, и когда мы говорим о том, что у нас болит, если мы даже и не знаем, что конкретно у нас болит, то мы хотя бы знаем, где болит. Мы не приходим к врачу и говорим абстрактными словами или заученными фразами по обыденности. Друзья, когда мы идем в магазин, и нам нужно что-то конкретно, мы приходим и говорим: «Мне нужно вот это. Принесите мне вот это». То есть какую-то продукцию или что, вещи какие-то, да, мы говорим, конкретно называем это. Когда Анна молилась, она называла конкретно то, о чем она молилась. Поэтому для нас очень важно, когда мы становимся на молитву, молимся ли мы конкретно, о чем наша молитва? Молитва общими словами – это молитва самодостаточного человека, простая формальность. Но у Анны была настоящая нужда, поэтому она молилась конкретно. 11 стих написано так: «Если ты презришь на скорбь рабы твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, и дашь рабе твоей дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его». Заметьте одну важную деталь. Анна даже не сказала: «Дай мне ребенка». Она знала, что надежды ее мужа зависели от сына, поэтому она молилась: «Дай мне сына». Друзья, Бога интересуют конкретные молитвы. В Матфея 8 глава 2 стих мы читаем так: «И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, этот человек говорил очень конкретно». Что он говорил? «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Конкретный подход, конкретное желание, он открывает это перед Богом и говорит: «Дай мне вот это, я хочу вот это, очисти меня». И Иисус исцелил его. На протяжении Евангелия мы находим случаи, когда люди приходили к Иисусу, и Иисус спрашивал. Разве он не знал, когда он спрашивал: «Что вы хотите?» Он спрашивает: «Чего ты хочешь от меня?» Но он же Бог, он же Иисус, он знает все. Он знает, в чем человек имеет нужды, но он хочет, чтобы я это назвал, в чем я нуждаюсь. Это еще раз и еще раз подталкивает нас к тому, что когда мы что-то просим у Бога, мы должны знать четко, что мы хотим, с какой нуждой мы пришли, чтобы это не было заученной абстракцией молитвы. Поэтому молитва Анны была конкретной. Говорит, она не была такой: «Господи Саваоф, презри на скорбь рабы твоей, дай мне ребенка». Она не говорила просто: «Дай мне ребенка». Ее молитва была: «Дай мне сына». Она просила конкретно, она хотела сына. И вместе с тем, хочу заметить, Анна молилась не эгоистично. Если кто-то подумает, вот какая настырная, она только хочет так на своих условиях. Она молилась не эгоистично. В чем это выражается? Она не только молилась из глубины своего сердца конкретно о сыне, но и дала обет, что если Бог даст ей сына, если Бог даст сына, друзья, она говорит, я отдам его тебе. Вот это не эгоистично, потому что когда она просит, дай мне сына, она говорит, я его тебе отдам. Она хотела отдать этого сына, чтобы сын служил Богу всю свою жизнь. И как Самсон, Самуил был назареем, особо посвященный Богу на всю жизнь. Анна молилась и была услышана, и Бог дал ей утешение. Давайте посмотрим на утешение, на подъем, который приходит благодаря молитве. Иаков говорит, что молитва праведного очень сильна в своем действии. Бог услышал вопль сердца Анны и побудил несовершенного первосвященника Илия произнести благословение этой женщине, которая молилась. И мы читаем в 17 стихе, и написано так. «И отвечал Илий, иди с миром, и Бог Израилев да исполнит прошение твое, чего ты просила у него». Друзья, именно эти благословения должен был произнести первосвященник, как мы читаем в числах 6 глава, 24 стих. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир». И когда приходило это благословение, это означало, что Бог услышал твою молитву, и Божие благословение, оно почиет на тебе. Бог, который услышал молитву Анны, сделал то, что по-человечески было невозможно. И прежде всего, Он дал ей мир. Прежде чем дать ребенка, Он дал ей мир. Как Иисус запретил буре и ветру, и сделалась великая тишина, так и теперь Бог через Илия сказал «мир», и в ее сердце пришел большой покой. Анна была подавлена, она молилась, и Бог дал ей мир. В стихе 18 мы читаем слова Анны «Да найдет раба твоя милость в глазах твоих». Слово «мир», сказанное Богом через Илия, вошло в ее сердце, как на подготовленную почву для этого семени. Она приняла это слово и поверила ему, и пошла своей дорогой. Библия говорит нам, что она поела, и лицо ее уже не было печальным. Другими словами, теперь Анна могла радоваться и есть. Почему? Потому что Бог услышал ее молитву. Друзья, как насчет нас? Какое сегодня наше сердце? Мы сегодня подавлены, мы сегодня разбиты. У нас много горечи, у нас много переживаний. Возможно, вы советовались с многими людьми о своих проблемах. Но молился ли я сегодня Господу? Горячо, со слезами, искренно, с верой. От всего сердца. Если нет, ты так и останешься подавленным. Молитесь так, как молилась Анна, чтобы услышать благословение от самого Бога. Мир тебе. И лицо наше изменится с грустного на радостное. Потому что Бог, и только у Него мир, который Он может дать. Утешение молитвы – истина, потому что оно приходит от Бога. Павел говорит об этом данном Богом утешении. Во 2 Коринфянам 1 глава 3-4 стих написано так. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Друзья, молитесь друг о друге. Возможно, у вас нету детей. Возможно, уже дети выросли. Продолжайте молитесь о них. молиться о внуках, молиться о детях, молитесь друг о друге, потому что мы видим, что многое может усиленная молитва. И в Римлянам 15 глава 13 стих Павел пишет так: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». После того, как Анна вышла из дома Господня, она прожила всю свою жизнь в великом утешении божественного благословения, которое она получила. Она пошла домой с Елканой, и вскоре она забеременела и родила сына. Она назвала мальчика Самуилом, что означает «услышанная молитва». И когда Самуилу было 3 года, она привела его к Илию в исполнение обета, который дала Господу. Анна вскормила сына, и она привела, потому что она пообещала. Она сдержала свое обещание, и она привела его и отдала его в храм для служения. Согласно числам 15 глава 80 стих, обет Анны требовал, чтобы она принесла одного молодого вола, 0,3 ефы муки и 0,5 гины вина. Но когда мы читаем про Анну, она принесла 3 волов привела. 1 ефу муки и 1 мех вина. Иными словами, спустя эти годы, которые она вскормила сына, и когда она его привела, ее сердце было наполнено благодарностью Богу. Более того, это не просто было наполнено благодарностью то, что она была обязана принести. Она приводит не 1 вола, она приводит 3. Это то, насколько переполняло ее сердце благодарностью. Друзья, когда Бог благословил вас, когда Бог ответил на наши молитвы, насколько наше сердце остается благодарным хотя бы через день, не говоря о 3 лет. Когда проходит период нашего времени, давайте оглянемся назад, посмотрим, как Бог нас благословлял. И будем продолжать быть благодарным Ему, как благодарила Анна. Бог продолжал благословлять Анну несравненно больше всего, чего она просила или о чем она могла даже мечтать. В 1 Царствах 2 глава 21 стих мы читаем, что вместо 1 сына Анна получила от Господа всего 4 сына и 2 дочери. Этот стих также говорит, что Господь был милостив к Анне, потому что ее молитва была действенна. Так Господь благословил Анну. Но утешение молитвы приходит не от даров, которые Бог нам в ответ на наши молитвы дает. Истинное утешение пришло к Анне через ее возросшее познание самого Бога, дающего все дары. Поэтому в 1 Царств 2 главе мы находим еще одну молитву Анны, и первая строка дает нам понимание, как уже Сергей говорил. Анна не начала свою молитву со словами «Сердце мое радуется о Самуиле». Анна начинает со слов «Возрадовалось сердце мое о Господе». В Господе. Друзья, она не сосредоточилась на том, что Господь ей дал. Ее внимание, оно также сосредоточено на Боге, на Господе, который дал. Это очень важный аспект нашей жизни. Мы часто переключаемся на то, что нам Господь дает, и забываем о Нем. Живем своей параллельной жизнью. Друзья, когда мы забыли о Нем, наша молитва не будет такой горячей. Наша благодарность не будет такая благодарность, как была у Анны. Поэтому очень важно, смотря на даятеля, не смотреть только на то, что он дает, но смотреть на того, кто дает. Вы знаете, точно так же и мы должны радоваться прежде всего великому дару, который Бог дал нам в Иисусе Христе. Написано так: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам. Этот сын, умерший за наши грехи, один есть Спаситель, и только Он один способен ободрить ваше и мое сердце, давая нам полное прощение всех наших грехов и облекая нас в свою совершенную праведность». А как насчет тебя? Тебе тяжело на сердце? Что ты переживаешь сегодня? Молился ли ты Господу? Молись Господу Всемогущему. Молись Господу, который дал нам своего Сына Иисуса Христа, который и сказал: «Придите ко мне, и я успокою вас». Друзья, кто сегодня не обращался еще, кто, может быть, не размышлял об этом, над этим глубоко, Сын дан нам. Для чего? Для того, чтобы нам приходить к Нему, для того, чтобы получить от Него успокоение и утешение. «Придите ко мне, и я успокою вас». Молись с постом, молись с верой, молись всем сердцем, молись с настойчивостью, молись со всей смелостью и дерзновением, молись в тайне, молись конкретно, молись не эгоистично и молись с благодарением, как молилась Анна, говоря: «Возрадовалось сердце мое в Господе». Прежде всего, молись, чтобы знать Бога, чтобы радоваться в Нем одном. Христианам нужно молиться. В послании Иакова 4 глава, 2 стих мы читаем: «Не имеете, потому что не просите у Бога». Павел пишет Филиппийцам 4:6: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». Что мы делаем, когда глубоко скорбим? Жалуемся мы? Ропщим ли мы? Перекладываем ли вину на других и гневаемся ли мы? Бог призывает нас молиться. Когда мы так делаем, наша молитва будет услышана, и Он даст нам мир. Да поможет нам Бог взывать к Нему. Часто человек сначала пытается найти ответ во всех, кому угодно. У докторов, у людей. Он ищет успокоение в деньгах, в удобстве, в занятости, в человеческих возможностях. Но приходит момент, когда все это окажется бессильным. Бог сотворил нас для общения с Ним. Давайте научимся же молиться так, как молилась Анна, чтобы мы могли сказать вместе с Анной: «Возрадовалось сердце мое в Господе». Аминь.